Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского Патерика, беседу Надежды Зотовой с Юрием Васильевичем Беляевым о форуме приемных родителей и в завершении нашей передачи рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Исаакии, затворнике Печерском.
Палестинский Патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Добрые труды деятельной силы походят на семена, и неукоризненное исправление их отрождает ведение, ибо говорится: «Сейте себе плод жизни, просветите себе свет ведения». Из чувственных семян каждое, каково само по природе, производит подобное себе породу. Как-то зерно пшеницы произращает пшеницу же, зерно боба или других семян дает подобное же. А в отношении к семенам добродетели бывает иначе. Ибо здесь часто одно и то же дело, сеемое двумя или тремя или большим числом, через деятельность произращает у одного один, а у другого другой плод. Так что одного делает рабом Божьим, другого — другом, а иного — сыном. Такое различие плодов, рождающихся от одного и того же семени, зависит от мудрований, чувств и расположений, коими возбуждаются бросающие семена дел. Добро, сеемое по мудрованию страха Божия, произращает раба Божия. Добро изначальной любви производит друга Божия. А добро из любви совершенной делает Сыном Божиим. Когда познаем, какими мы сделали себя через свои злые дела, тогда познаем и то, какими сотворил нас Бог по естеству. Воздержание есть узда, удерживающая стремление вожделения к яствам или богатству, или к славе. Три подвига встречают душу в делании и хранении добра. Первый – противостоятельная брань от притящих, когда устремляется сделать что доброе. Второй подвиг – чтобы сохранить неокраденным сделанное добро против помысла, ищущего внешних похвал. Третий подвиг – против самодовольства и самомнения. Если милостив Господь и праведен, то очевидно, что, сотворив нас благостью, правдой наказует отступивших, и милостью приемлет. Когда убегаешь подражание злым, убегай вместе и осуждение их, ибо осуждение отвергает любовь и презирает страх. Послушание есть неразмышляющая вера, беспечально парящая к исполнению приказаний, или иначе, послушание — всесовершенная покорность, лишенной своей воли, и по одному только мановению настоятеля — несмущенно движущееся на дело. Кто работает Богу по страху будущих мук, того твердость ненадежна при искушениях, угрожающих потерей житейских благ. Ибо в всем случае страх настоящий изгоняет будущее. А кто творит добродетель по любви к Богу, того никакая из находящих бед не сильно отклонить от добродетели, творимой по воле возлюбленного. Никто, боримый демоном, не был бы побежден, если бы наперед, разделившись сам на себя, не был побежден страстными пожеланиями плоти, предаваясь их неразумным стремлениям, и дьявол, пользуясь ими как орудиями, воцаряет и укрепляет страсти против души и делает их непобедимыми. Без полного воздержания подвязающемуся невозможно христианствовать и достигнуть предложенной цели. Апостол говорит: «Подвязайся, от всех воздержится», где слово «всех» означает «воздерживаться всегда и от всякого рода неразумных помышлений и дел». Ибо в какой части ослабевает сила воздержания, в той возрастает и сила греха, и тем приготовляется дьяволу победа над душою. Воздержание чувственное есть уклонение от всех через плоть совершаемых неразумных дел, а воздержание умственное есть уклонение ума от сласти страстных помышлений. Первое не может быть исправлено, если не будет второе хранимо, и не пребудет всегда неотлучно в душе. Коль скоро посредством веры предоставляем действовать Богу, то добегаем двумыслия и недоумения о том, что как будет. Ибо ничего нет непроходного и недостижного всемощной воле сущего над всем Бога. В двух преимущественно деланиях проходит добрая жизнь – воздержание и терпение. Того, что в нас есть, делать или воздержание, а того, что не в нас, терпение. Первое укрепляется страхом, а второе заимствует силу от любви. Ибо любы, говорит, вся покрывает, вся терпит, вся уповает, любы николи живот падает.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Юрием Васильевичем Беляевым, педагогом, посвятившим, можно сказать, всю свою жизнь работе с детьми-сиротами, человеком, который является общественным инспектором некоммерческого партнерства «В защиту семьи, материнства и детства». Здравствуйте!
Здравствуйте!
Юрий Васильевич, у нас уже, можно сказать, продолжается цикл передач о работе с детьми-сиротами, о их судьбах, о тех методах, способах современной педагогики, выработанной уже личным опытом. Вот почему мы постоянно с вами об этом говорим. Но это одна из главнейших проблем нашей страны сейчас. Происходят перемены и в законодательстве, и в отношении власть придержащих к этой теме. Мы знаем, насколько она была важная, даже скандальная вот в связи с принятием закона Димы Яковлева, сколько шума вокруг этого было. Но у нас такая прикладная направленность наших передач. Мы хотим не просто рассказать нашим радиослушателям правовую основу, на которой сейчас строится работа с детьми и вообще возможность усыновления, но еще вот практическая сторона. Мне бы хотелось заострить внимание в нашей беседе на то, что не так давно прошел форум приемных родителей, который проходил в колонном зале бывшего Дома Союзов. Вы принимали участие в этом форуме, поэтому нам будет интересно услышать от вас такой некий анализ того, что сейчас происходит. Как бы мы попытаемся вместе проанализировать, может быть, какие-то установки, которые там зачитывались. Ну и подробно об этом поговорим. Но можно определить так, что наша тема сегодняшней беседы будет звучать «Заместительная семья как альтернатива детским домам», что полностью соответствует вашему виду деятельности и вашей установке по жизни. Мы уже говорили в прошлых материалах. И ваше личное такое убеждение, что нужно, чтобы не было детских домов, и чтобы они полностью были заменены семьями приемными. Давайте по порядку.
Давайте по порядку. Значит, действительно, последние годы моей жизни, это где-то 20-25 лет, они были отданы работе вот с детьми, которые остались без родителей. То есть, это категория дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. Это термины официальные, принятые вот в юридической практике в нашей стране. Официально они фигурируют во всех нормативных документах. И, так сказать, вот мы уже к ним привыкли. Действительно, вот за эти четверть века вот вся такая вот сиротская жизнь Москвы, там вот Московской области.
Питера, да?
Да, Петербурга. Она прошла на моих глазах. Ну вот сейчас, вспоминая то, с чего мы начинали 25 лет назад, 23 года назад, если точно быть, и вот то, что сейчас мы имеем, конечно, вот в этом направлении произошли очень большие перемены. Ну, в свое время я, когда стал прихожанином храма Митрофана Воронежского, святителя, ну, как известно, этот святитель является покровителем семьи, очень помогает в воспитании детей, и в свое время при нашем храме существовало два детских приюта. И вот после того, как храм, деятельность его была возобновлена, сюда пришел отец Дмитрий Смирнов, человек очень активный, очень известный. Он организовал такую вот широкую деятельность по оказанию помощи детям-сиротам. Мы крестили в 1990 году, когда открыли храм, первых ребят из детского дома рядом расположенного. И с такой миссионерской целью мы ходили в этот детский дом. Ну вот вспоминая вот то, что было тогда и что сейчас, конечно, есть большая разница. Когда приходили в детский дом, сразу нас окружала такая вот стайка детей, которые там с большим интересом к нам относились. Дети были такие в основном младшего школьного возраста, там второй, третий, четвертый класс. С большим интересом они к нам относились, спрашивали, откуда мы и так далее. Вот, и сразу было видно, что много детей в детском доме. Группы были там по 15, по 20 человек. Дети были разные. Вот сейчас они уже выросли. Кто-то в жизни устроился. Большинство, конечно, из них не устроены. Вот из этих детей. С частью детей мы поддерживаем отношения. Как-то перезваниваемся с ними, беседуем. Некоторые ребята уже сидят в тюрьмах. Мы их тоже, так сказать, не оставляем. Делаем какие-то передачи. Морально поддерживаем. Ну вот, время прошло много, сейчас ситуация в детских домах во многом изменилась. Может быть, материально они стали более благополучны, но, во-первых, стало меньше, конечно, детей в детских домах, во-вторых, много детских домов позакрывали.
Это очень хорошо.
Эта тенденция, конечно, очень такая приятная, потому что в целом детей стало меньше. Куда они делись? Или разобрали их по семьям, или их вывезли за границу, или просто, может быть, благодаря вот деятельности церкви, какой-то разъяснительной работы. Может быть, люди стали меньше сдавать детей в детские дома. Но факт тот, что детей в целом, вот такая ситуация, что их стало меньше. Тем не менее, они не стали счастливее, так скажем. Вот эти вот все вот технологии современные, интернет-технологии и так далее, они очень разобщают людей, в том числе и детей. Дети стали такие вот какие-то замкнутые, все сидят вот более-менее такой какой-то возраст, когда они уже достигают подросткового возраста, они сидят там в интернете, в социальных сетях, и уже как-то общение их мало интересует.
Они, как и семейные дети, уходят в виртуальную реальность. То есть,
да.
Но для этих детей это еще как бы особое дело, потому что у них и так много проблем психологических при такой, получается, такой электронный аутизм, понимаете, как бы, да, отключение от реальности.
Да, да. То есть мы миссионерскую работу сейчас продолжаем, посещаем детские дома, те, которые остались. Но, конечно, состояние детей, оно здорово изменилось. Вот у них уже нет такого интереса, как было у тех, которые были раньше. Но, тем не менее, нам приходится как-то вот с ними работать, искать какие-то методы общения и так далее.
Прорываться через толщу вот,
да,
этих заслонов.
Да, то есть показать им свои какие-то преимущества, чтобы они задавали какие-то там вопросы.
Их заинтересовать.
Да, как-то их заинтересовать. Ну, в общем, вот эта вот тенденция, которая сейчас вот идет начиная с самых верхов, ликвидации детских домов, это уже объявлена такая программа закрытия детских домов, их перепрофилирование в какие-то центры семейного устройства. Конечно, в то время она в таком масштабе не проводилась.
Так вот, можно сделать такие акценты, что вот в то время, когда вы начинали свою деятельность, мы говорили об этом, тогда детей выбрасывали на улицу. Были случаи, когда находили в прямом смысле слова на помойке, мы говорили об этом. И приводила милиция и говорила: заберите, сделайте что-нибудь, которое сама не знала, что с ними делать. Прошло время, теперь в некотором смысле, как мы знаем, ребенок стал товаром. То есть, когда мы знаем даже расценки, которые были и остаются, это не раз соглашалось и официально, что 50 тысяч долларов мог стоить ребенок со славянской внешностью. Это вот на продажу за границу. Ситуация изменилась, но государство все-таки, пусть так неуклюже, как-то, но развернулось к этой теме. Мы знаем, что за усыновление теперь и за опекунство выплачиваются деньги. Это тоже изменило в лучшую сторону как бы ситуацию. Если мотивацией для приемных родителей или является не эта пенсия, да, вот не это вспоможение государства, а именно желание помочь ребенку. Еще нужно сказать о том, что непременным условием для опекунства, да, и усыновления стали школы приемных родителей. Вот вам, несмотря на колоссальный педагогический и практический опыт, вы даже были одно время директором детского дома, вам пришлось все-таки эти курсы закончить. И это хорошо, потому что, во-первых, вы можете уже объективно в какой-то степени судить о том, на каком уровне эти курсы, насколько они полезны, имея вот такой личный практический опыт 23 лет работы с детьми-сиротами, да? Вот давайте поподробнее сейчас расскажите об этих курсах и что, на ваш взгляд, они могут действительно дать вот будущим приемным родителям.
Ну да, действительно, вот с сентября прошлого года установлен такой порядок о том, что те люди, которые желают принять ребенка в свою семью, если они не являются близкими родственниками, там, бабушками, дедушками этого ребенка, они должны обязаны закончить школу приемных родителей. Но вопрос, понимаете, необходимость этой школы, он довольно-таки проблематичный. Я не скажу, что вот когда я закончил эту школу и в процессе ее обучения, а обучение проходило полтора месяца, что как-то сильно уж я обогатился своими знаниями.
Ну, вы-то да, вы особый случай. А вот представьте, для людей, которые с нуля начинают всё.
Ну, может быть, для кого-то, понимаете, чтобы они как-то немножко вошли в тему, чтобы они немножко представляли, может быть, они и полезны. Но в целом я считаю, что в том виде, в котором вот сейчас существует школа, это чаще всего... Они немножко затянуты, программа мало соответствует
практической жизни.
Потому что, ну, во-первых, там какие-то вот создаются такие ситуации игровые, они довольно-таки наивные, понимаете? Вот, например, возник конфликт в семье, что вы должны делать? И там разыгрываются роли. Ну, всегда очень трудно предусмотреть, как конфликт пойдет, в какую сторону, понимаете? Или, например, такая была тема. Значит, вот заканчивается пребывание ребенка в семье по достижении 18 лет. Какое будет ваше поведение при расставании с ребенком? Извините, ну а почему мы должны с ним расставаться по достижении 18 лет? Если у нас с ним есть контакт, если он родителей называет там папа, мама, вы понимаете, он живет в семье, почему мы должны с ним расставаться? Значит, когда мы задали вопрос, педагог сказал: а у нас так в программе написано. Вот у нас есть определенные организации, которые вот занимаются проталкиванием своих каких-то педагогических проектов в Министерстве образования. Вот они написали вот такую вот программу, что ребенок по достижении 18 лет должен покинуть семью. Ваши действия, как вы должны ему собрать чемодан, сколько вы должны дать денег, как вы должны ему дать телефон.
Ну, это западный образец.
Понимаете,
абсолютно.
Ну, это совершенно...
На Западе так поступают, да, с собственными родными детьми.
Да, и на это тратится там 2, 3, может быть, 4 часа. Причем это игровую ситуацию. Ну, это, понимаете, ну, совершенно это неприемлемо для нас. Понимаете, то есть люди, которые вот эти писали программы, они либо вообще сирот никогда не видели, либо имеют воспитание детей, вообще какие-то очень отдаленные такие представления.
Это калька с западного образца, вот,
ну,
вот в чем
надо...
дело. Она совершенно иная.
Она у нас не работает, и, понимаете, и там в школе, ну, я не говорю уже, там такие были вопросы, которые, ну, совершенно там, допустим, просто неэтичные рассматривались. Может быть, конечно, есть какие-то хорошие такие школы, но что-то мне мало верится в это, потому что программа довольно-таки сырая. Тем не менее, требование о прохождении школы приемных родителей, оно осталось, и если ты желаешь взять ребенка в свою семью, естественно, этот процесс приема семью оттягивается на полтора, на два, а если это в летнее время, то на три месяца. Вот у тебя есть конкретно ребенок. Мало ли там у соседа там остался ребенок без родителей или еще где-то. И ты обязан закончить эту школу.
То есть, как всегда, это приобретает, формализуется.
Это, во-первых, это формальный такой подход. Потом это такая чиновничья вот такая вот зацепка. И кроме того, здесь должна быть какая цель? Здесь должна быть цель, как можно быстрее ребенка поместить в семью. А не такая цель, что соблюсти все бумажки вот у кандидата в усыновление, что у него должно быть то, должно быть все, должна быть справка о несудимости, которая тоже больше месяца готовится, должно быть медицинское заключение, которое готовится в самом лучшем случае 2 месяца. То есть этот процесс растягивается практически до полгода.
С другой стороны, если вот все-таки не так будет все конкретно, то в чьи тоже руки может попасть ребенок? То есть должна быть какая-то организующая составляющая, просто нельзя действительно это превращать вот в формальность.
Ну, понимаете как, ни в чьи руки он не попадет. У нас вот такое вот есть отношение, я не знаю, откуда оно идет, или еще с времен большевизма, что все вокруг враги, что все вокруг какие-то там террористы, злоумышленники, все полные каких-то, так сказать, гадких целей и так далее. Поэтому мы должны всячески всех ограждать друг от друга.
Ну, мы смотрим телевизор, современные вот программы, сколько патологий, извращения в нашей жизни уже существует, и то, что к нам переползло из Запада, и тем более сейчас активно насаждается. Нет, это все есть некие угрозы, не преувеличенные, что может попасться какой-то совершенно и со злым умыслом.
Такие, ну, попасться он может и на улице, и может вам в автобусе попасться, и на аллее парка может попасться. Мы же не говорим о каких-то таких... взгляда вон выходящих ситуациях.
Нет, чтобы заслоны какие-то, какая-то проверка должна быть, и о судимости, и о здоровье.
Нет, правильно, но, как правило, вот в эту систему у нас вот сейчас вот где-то в России под там опекой, приемных семьях, усыновлений находится порядка, по этим данным, которые были озвучены на форуме, где-то порядка 500 тысяч. И если люди вот уже занимаются, знают, они уже знают эту ситуацию, случайных людей здесь нет. Здесь люди уже проверены, уже они не первого ребенка берут и знают их в опеках и так далее. Потом уже та вот система, вот чтобы сейчас взять ребенка в семью, нужно собрать порядка, ну, не знаю, 40 бумажек практически. Причем на каждой должна быть подпись, должна быть печать. То есть это не такое простое дело. Там просто так человек не проникнет, понимаете, в эту систему. Никто его не допустит. Причем вот этот вот чиновничий вот аппарат, он очень, так сказать, блюдет все. Тебя будут просвечивать. Первый вопрос: зачем вы это делаете? Первый вопрос задается. Во-вторых, они начинают подозревать, а не делаете ли вы это с корыстных побуждений, чтобы вот получить эти вот какие-то там 10-15 тысяч опекунских для того, чтобы вот поправить свое материальное положение. Понимаете? И ты должен доказывать, что нет, ты исходишь только из самых благих пожеланий, что ты хочешь помочь ребенку и так далее, 5-10. Понимаете? Ну, то есть, смотря какую цель нам ставить. Если эта цель должна быть такая, какая была у нас в советские времена, что да, у нас есть где-то детские дома, но детские дома – это какие-то гетто, которые существуют где-то далеко-далеко, закрытые, что там дети попадают с каким-то ужасным поведением от каких-то алкоголиков, наркоманов, что это дети, на которых там поставлено клеймо, что их надо держаться подальше. Если так же это подходить, то да, мы так же и будем продолжаться, как у нас было вот 700-800 тысяч сирот, так она и дальше останется. Но если мы повернемся к детям и поставим задачу приема детей в семью быстрее, то надо эту систему упрощать, менять. И на форуме этот разговор вот шел очень-очень глубоко.
Давайте тогда поговорим поподробнее о форуме, который проходил в октябре 2013 года. Во-первых, кем он был представлен?
Вообще-то форум это был уже не первый, это был третий форум. Но вот в таком масштабе, как проходил этот форум, он проводился первый раз. Во-первых, он был поставлен на самом высоком таком уровне, то есть там присутствовала там Ольга Голодец, зампредседателя Совета министров, он был присутствовать Дмитрий Медведев, но он по каким-то причинам не мог присутствовать. Присутствовали все министры профильные, которые занимаются вопросами устройства детей в семью, проживания детей в детских домах, то есть это Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство социального обеспечения, Министерство труда, то есть на уровне замминистров и министров. И были собраны более 1000 людей, которые имеют отношение вот к устройству детей в семьи, причем вот со всей России. Много было представителей власти, работников опеки.
Юрий Васильевич, вот этот вопрос о том, что усложнено, бюрократически усложнен процесс опекунства и усыновления, вот сразу вы говорите, что на нем заостряли внимание те практикующие люди, которые занимаются проблемой детей-сирот. Как реагировали вот эти власть придержащие на уровне замминистров? Они прислушались вот к обсуждению этого вопроса? Как-то реагировали на то, чтобы, может, упростить эту систему?
Вы понимаете, все было очень даже смешно. Народ снизу, вот усыновители, там некоторые было по 8 детей, там взяли в семьи, они вставали и говорили, вот у нас такая проблема, вот, допустим, мы не можем сделать медицинское свидетельство ребенку и так далее, мы не можем получить какую-то там медицинскую справку. Хотя вот есть постановление совета министра, которое вот эти справки и какие-то процедуры, связанные с этим, они должны проводиться бесплатно. Встает министр здравоохранения Скворцов и говорит: вы знаете, вот да, у нас вот сейчас разработана программа в Казани высокотехнологичной помощи детям-сиротам и так далее, и вот эту мы помощь можем оказывать в любом регионе, в любом количестве, но у нас такой вот потребности нет. У нас, значит, регионы не запрашивают эту высокотехнологическую помощь. Извините меня, вот я недавно оформлял, значит, опеку над ребенком. Причем я уже бегаю два или три месяца. Ребенка я уже знаю давно, он еще был у нас в реабилитационном центре, когда я был директором. И там возник вопрос, что нужно пройти по документам, нужно сделать ему медицинское заключение о том, что, значит, он имеет некоторые какие-то недостатки в здоровье, ограниченные возможности в здоровье. Но, извините, у него вот немножко отстает интеллект. Последнее у него такое вот заключение медико-педагогической комиссии было сделано в свое время.
Это коррекция, да?
Ну да, некоторое отставание в интеллекте. Вот прошло какое-то время, когда его определяли в школу, сейчас ему уже вот достаточно, он подросток, вот, прошло несколько лет, сейчас, значит, при усыновлении нужно опять делать эту самую справку. Зачем? Что он, что-то у него изменилось вот в его развитии или нет? Достаточно, мне кажется, было взять те документы, которые уже были, и их приложить, и не требовать пройти опять полное медицинское обследование, там,
как будто заниматься в космос чирики, запускать, да?
Да, мы этого ребенка знаем, его знает опека, знает детский дом, знает все его знают. Зачем? Все равно он остается под контролем опеки и так далее. Ничего нового. Это очередная вот такая вот проволочка. Вот это мероприятие, оно задержало процесс вот оформления под опеку еще на целый месяц. Ну а зачем это надо?
Юрий Васильевич, ну а вот была еще какая-то вот проявлена реакция чиновников высокого ранга вот на какие-то конкретные не претензии, а даже, так сказать, призывы?
Да, вот я скажу так, что вот выступала, значит, Баталина Ольга Юрьевна, это заместитель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Госдумы. Мне это понравилось, ее выступление, она отвечала на вопросы, не пыталась как-то вот избежать их.
Острых, да?
Да, отвечала на них и говорила, что какие у вас есть инициативы, вы, так сказать, выходите с ними, если какие-то есть нерешенные вопросы вот, в устройстве детей, нам задавайте, мы готовы идти на все полностью на то, чтобы помогать, чтобы устраивать детей в семьи, чтобы сократить бюрократические вот эти вот проволочки, чтобы сокращать количество вот этих вот документов. Вот она вот все время это вот, так сказать, вот объявляла, говорила и произвела вот хорошее такое вот впечатление.
А вообще установка официальная на то, чтобы у нас закрывались детские дома, а дети усыновлялись и пристраивались в приемные семьи.
Ну, сейчас взято, да, уже 2 или 3 года назад вышло постановление о закрытии детских домов. И сейчас эта тема всячески поднимается, и детские дома либо сливают детей, 2 детских дома, например, один закрывает, детей переводят в другой детский дом, уплотняют.
И все было бы хорошо, и это прекрасно, это ваша давнишняя мечта. Но опять по ходу движения к этой цели, какие все-таки возникают сложности? Вот давайте поговорим, на форуме говорилось о том, это опять же инициируется сверху, а не снизу, как бы организовывается ассоциация приемных родителей.
Да, действительно. Ну, понимаете, я по поводу закрытия детских домов. Во-первых, государству, конечно, содержать детский дом очень невыгодно, потому что содержание ребенка в детском доме обходится очень дорого. так и по очень оценочным данным, эта цифра
приблизительно,
да? Да, нигде она не фигурирует, никто ее не открывает, она полностью засекречена. Даже вот у меня есть один знакомый детский дом, к нему приехали то ли французы, то ли американцы, и спросили: скажите, сколько обходится содержание ребенка в вашем детском доме? Она не сказала, хотя она прекрасно знает эту цифру. Но по оценочным данным, это не меньше 100 тысяч в месяц одного ребенка.
В месяц?
Да. Да, это самая вот такая незавышенная цена вот,
содержания. А почему так дорого?
Ну, потому что, во-первых, если, допустим, в детском доме 60 детей, то на него, значит, надо 80 человек персонала, не меньше. Иначе ты просто не обойдешься, там надо несколько поваров, надо медсестры, надо кассиры, надо бухгалтеры, надо диет-сестра, надо то, надо все, надо воспитатели и прочие уборщицы и так далее, потому что дети убирать не должны, стирать не должны, ничего они не должны, должна быть швейка и так далее. И вот так вот. Если даже детский дом 30 человек, то все равно 50 человек должно быть персонала. Всем надо платить деньги, сейчас меньше 30 тысяч, если не будешь платить, то тебе никто там работать не будет. При том, что, значит, из детского дома очень маленький процент выхода нормальных детей. Вот я также вот разговаривал несколько лет назад с одним директором детского дома, который сейчас вот уже не закрыт. Она говорит: вы знаете, вот через мои руки прошли тысячи детей. Вот я выпустила тысячи детей, и я могу нормальных детей, которые устроились, пересчитать по пальцам одной руки. Остальные либо спились, либо из окон выбросились, либо в тюрьмах сидят, либо занимаются проституцией. Понимаете, и приводят своих детей уже к нам в детский дом. То есть государство тратит колоссальные деньги, миллиарды, понимаете, на то, чтобы вырастить преступников. И как говорят, вот что общественное питание дает гастриты, а общественное воспитание дает бандитов. Вот результат.
То есть, как бы ни старался, а казенный дом остается казенным домом, и вся система, она на выходе не дает положительного результата.
Ну, естественно, понимаете, вы представьте, что человек, такое создание, такое вот общественное, он создан для любви, он должен кого-то любить. А кого он может любить в детском доме? Воспитатели меняются, я не знаю, как кадры в фильме. То одна воспитательница, то другая, то третья, то пятая, то десятая, то это в отпуск ушла, это заболела, это уволилась. Ребенок начинает привыкать к одному, его убирают. Приходит другой, начинает какие-то свои требования выдвигать. Потом она тоже уходит. И у ребенка потом он становится просто невосприимчив никому. Он никому не доверяет. У него
никому
нет,
не привязывается.
Нет никому привязанности. Для него люди все на одно лицо. То есть, что в результате творится вот в его душе, это очень трудно сказать.
И вот он абсолютно настроен на потребление.
То есть это уже отдельный разговор, потому что вот дети, конечно, они вот такие вот создания довольно нерассудительные, злые, да? Ну, известно, что дети, вот, например, в столовых любят кидаться вот хлебом. Это вот у них такое баловство, один другого там хлебом запустил. Вот я тоже несколько лет назад с миссионерской целью ездил там в один детский дом, очень преуспевающий, который имеет массу спонсоров, там все очень хорошо, очень красиво, обеспеченный, да. И что же, дети в столовой кидаются котлетами, вот мясными настоящими котлетами.
В то время как отъедешь вот, дальше вот от Москвы, и некоторые дети не видят этих котлет в семьях.
Да. Но самая главная проблема, понимаете, такая вот установка, что общество должно обеспечить и заботиться о детях, пока они не достигнут до 18 лет. Вот они достигли 18 лет, и вот тут начинается сбор урожая. Дети выпускаются на улицу, чаще всего они предоставлены сами себе. Да, в Москве им дают квартиру, дают какие-то деньги подъемные, все это, конечно, хорошо.
Мы говорили, в результате,
но
оказывается,
в результате,
на улице без квартиры, их обманывают.
Да. Через 5-8 лет они остаются в очень плачевном состоянии. Денег нет, квартира под большим вопросом, либо там огромные долги по 100, по 200 тысяч, они не знают, что с ними делать, либо они уже готовятся вот с ней расстаться. Уже они сидят на мушке у каких-то мошенников, которые вот их там спаивают, там наркотики дают и так далее.
Ну, а в большинстве случаев уже лишились квартиры. Умудряются как-то они друг с другом связаны, остаться с детьми вот так вот, упустив свою квартиру. Они же не приспособлены к реальной жизни совершенно. Вот.
Да.
Мы говорили об этом, но сейчас я так понимаю, что там они и в этом плане лишились льгот, которые были раньше. То есть, допустим, запретить им продавать квартиры, такой закон ущемляет права человека, как говорится, вот, и такой закон не принимается. Но сейчас их сделали общими, да, в очереди, то есть никаких льгот?
Нет, нет, наоборот, вот, так сказать, вопрос обеспечения детей, вот, сирот и тех, кто были детьми, сиротами, жилой площади, он, наоборот, очень остро стоял и на форуме, и вот Ольга Юрьевна Батарина сказала, что мы всех детей будем обеспечивать. Те, которые не были в свое время обеспечены жилой площадью, мы их обязательно обеспечим. В течение там какого-то срока, там, 5 лет или еще сколько, мы все будем обеспечивать.
А подстраховка, чтобы их потом не обманули, и они не оказались на улице, чтобы...
Ее нет. Да, сейчас официально закон предусматривает. Вот тебе дают квартиру по достижении 18 лет. В течение 5 лет она находится, просто ты являешься как и пользователем. Она не находится в твоей...
собственности.
Даже не в собственности, в праве владения. Но после 5 лет, то есть в возрасте 23 лет, ты можешь заключить договор социального найма. Заключив договор социального найма, ты можешь ее приватизировать. Приватизировав, ты уже можешь ею распоряжаться так, как тебе заблагорассудится. То есть после 23 лет ты имеешь право полностью распоряжаться этой квартирой. Да, я скажу так, что этот закон, в принципе, хороший. То есть для тех детей, которые находятся под опекой, не под усыновлением, потому что те, которые усыновлены, им квартира не предоставляет. Которые находятся под опекой в приемных семьях, это очень хорошо, потому что дети, так сказать, имеют свой угол. Есть люди, которые заботятся о них, опекают, следят за ними.
И могут уберечь от этих опасных ситуаций.
Да, это вопрос тоже очень там поднимался, о том, что как в дальнейшем вот сохранять это жилье тех детей, которые уже достигли совершеннолетия. Многие приемные родители поднимали вот этот вопрос, но как-то вот он еще требует каких-то проработок.
Ну, а давайте все-таки вернемся еще к вопросу, предложенному вышестоящими, так сказать, представителями власти, о создании ассоциации приемных родителей.
Вы понимаете, вот на всем фоне положительных тенденций в деятельности по устройству сейчас детей в замещающие семьи, есть такая вот тонкость. Есть определенное количество людей, которые на этом деле получают какие-то свои выгоды. Я, конечно, может быть, и не совсем вот это вот все понимаю тонкости, но вот они сейчас, например, начали проталкивать идею создания ассоциации приемных родителей.
Причем именно инициируется не снизу, а сверху.
Создание ассоциации приемных родителей. Причем это как делается? Значит, там раздавались голосовательные такие палочки, лапки называются, и все так говорят. Ну, выходит, например, там какой-то вот, ну, даже не чиновник, а с какой-то общественной организацией там, и говорит, вот давайте так, вот вы знаете, вот у нас вот существует группа каких-то приемных родителей в каком-то городе и так далее, а почему бы их не объединить в какую-то вот общую такую группу, которая вот будет делать то-то, 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 заботиться и так далее, такую вот создать ассоциацию, давайте мы ее вот, сказать, вот создадим. На местах и, так сказать, наверху. Казалось бы, идея хорошая. Кто за то, чтобы создать эту ассоциацию? Ну, люди либо не осведомлены, либо, может быть, не совсем понимают, что это такое. И все, естественно, голосуют. И это в протокол заносится, что большинство присутствующих на форуме приняли решение создать ассоциацию приемных родителей. Ну, может быть, оно это, конечно, и хорошо, но дело в том, что чем будет заниматься эта ассоциация? Не будет ли она инструментом в руках чиновников для того, чтобы проталкивать свои какие-то проекты? Им будет проще что-то потом ссылаться на эту ассоциацию и говорить, что да, вот ассоциация приемных родителей
нас
России нас поддерживает, вышла с такой какой-то инициативой, такой-то 5-10, и что они будут там проталкивать, для нас это очень большой вопрос. То есть чиновники, они создают для себя какую-то общественную организацию, которая будет действовать по их указке. Вот я могу так это оценить.
Как будет инструментом влияния.
Да. Точно так же, как и второй вопрос, который там прозвучал, тоже вот некоторые были люди, которые были заинтересованы в так называемом тестировании приемных родителей. То есть, что это такое, как это будет проводиться? Они, значит, объявили о том, что да, вот действительно, к нам в школу приемных родителей приходят люди, которые хотят вот, стать приемными родителями, но мы не знаем, что это за люди, нам надо их протестировать.
Вот эта вещь очень серьезная и опасная, потому что каким образом будет проводиться, из чего оно будет состоять и кто сможет. Это тоже инструмент. Если тебе нужно зарубить человека и не пропустить, этот человек потом никогда не докажет, что оно не соответствует, эта проверка не соответствует действительности. Это мне напоминает, вот приходилось столкнуться с судебным делом по отъему ребенка у матери, которая освидетельствовали для суда, экспертизу вы проводили медицинскую, и вот с набором тестов. Это же такая вещь очень, ну, как бы субъективная, настолько неуловимая, что ты никогда не оправдаешься. Ну, это действительно очень такая вещь опасная.
Очень вещь тонкая и труднопроверяемая. И, в общем, малопонятное. Вот недавно я буквально на днях беседовал с одним батюшкой из провинции, приехал сюда с матушкой, и у нас так зашел разговор, я ему говорю: батюшка, вы знаете, вот сейчас вот как-то так вот очень развивается тема устройства детей в семью, вот ваши дети уже выросли, у вас есть большой вот такой вот опыт и жизненный, и вот священника и так далее. Говорю, может быть, вам с матушкой вот как-то подумать, вот посоветоваться, поговорить, взять там одного, там двух ребят себе в семью, вы поднимете. Они говорят: что вы, вы не знаете, что творится в нашем городе? Знаете, нас в школу даже не пускают. Мы, говорит, пытался прийти в школу, мне директор сказал: вы знаете, батюшка, гласно вы к нам можете приходить, но негласно нам сказать, чтобы мы вас не принимали. А если, говорит, я пойду просить ребенка, мне сразу скажут: батюшка, у нас церковь отделена от государства.
А если он пойдет как гражданин, просто как человек, член общества?
Ну, я не знаю, это тогда
чем
надо.
Тогда?
Тогда надо ему переодеваться или какую-то маску, потому что городок маленький, и все его знают, и я не знаю даже.
Нет,
как.
Причем здесь его служение и его человеческий, так сказать, поступок как гражданина. Я хочу усыновить, а как я как простой отец, хочу усыновить ребенка. Чем я отличаюсь от милиционера или от того же министра?
Ну, они могут так сделать и скажут: да, батюшка, мы согласны. Мы вот готовы вам дать ребенка, но вы пройдите сначала тест. Вот мы вам даем тест, вот
это
заполните.
Это уже другой вопрос.
Вот
это...
вы заполните, вот все, тут вам 400 вопросов, которые некоторые повторяются, а потом скажут: вы знаете, батюшка, вот по тестированию вы не прошли. Вот у вас есть какие-то там сомнительные такие ответы, которые не позволяют вам вот быть приемным родителем. И что батюшка должен делать? Кому жаловаться?
И не только батюшка, любой человек.
Ну, я говорю, любой человек, что зарубить, кому он должен пропустить. Жаловаться, понимаете?
Ты уже то не есть, докажешь.
Да. И хотя вот на этом же форуме тоже вот эти вот люди, заинтересованные вот в этих технологиях, они вызвали такое вот голосование и проголосовали за то, чтобы проводить это тестирование. То есть теперь в школах приемных родителей будут психологи, которые будут разрабатывать методики, там, причем там не один психолог будет, а в каждой школе будет два или три, там, мало ли, кто-то заболел или ушел в отпуск.
Это в школах каких?
Приемных родителей.
Это еще раздувается аппарат,
это еще раздувается аппарат школы,
надо
который
надо платить еще... психологам рабочие места.
Да, да, еще... который еще дополнительно будет проводить какие-то тесты, исписывать массу бумаг, и вообще неизвестно, кем эти тесты будут, откуда они взяты. И вот...
вообще правомерность их существования,
да, да, да.
И
потом
качество.
Они будут говорить: вы знаете, нет, у нас нет такой вот возможности вам дать вот ребенка, вы не подходите по тестированию, вы не прошли такого теста.
Да, это вещь серьезная
вот,
угроза.
То есть, вопросов очень много, понимаете, как...
Ну, что вот вам на этом форуме, что вам было интересно, какие люди присутствовали, вот какие случаи были, или какие еще поднимались вопросы очень важные?
Вы понимаете, вот я увидел много людей, вот неравнодушных, у которых вот действительно горят глаза, которые вот большую часть своей жизни отдали детям. И вот, например, одна женщина говорит: вы знаете, я, говорит, воспитала, вот сейчас, говорит, воспитала, и у меня, говорит, сейчас вот находится в моем воспитании 8 человек детей. Я, говорит, вас призываю, берите детей, берите, не бойтесь, это не страшно, говорит. Все у вас устроится, говорит, не нужно это вот слишком вот так вот драматизировать и все. С такой вот она горячностью говорила, что действительно вот как-то вот, ну, зажгла вот нас. Потом вторая, говорит, вот еще одна женщина выступала тоже, она рассказывала свой опыт приема детей в семью, поехала, познакомилась по базе данных, нашла в базе данных какого-то ребеночка, поехала в этот дом ребенка. Вот, меня с ним познакомили, вот я дала согласие, что я его беру. Администрация тоже мне пошла навстречу, и я, говорит, взяла. Ну и как-то зашел разговор, и мне предложили второго ребенка. И я взяла второго ребенка, сразу двух. И я, говорит, утром, говорит, просыпаюсь. Первый день, когда их привезла, говорит, утром просыпаюсь. И что, говорит, они сидят на мне. Просто, говорит, скарабкались, им было по 3 годика, и сидят на мне. Я, говорит, увидела их глаза. В глазах они, говорит, такое выражение. Они, говорит, во-первых, они не понимают, куда они попали, чего они тут делают, кто я такая, вот тут держу. Я прочитал у них вопрос: а ты нас не отдашь, ты нас не предашь, понимаете? Я, говорит, увидела, и мне так стало, вот такое состояние, говорит, вот в душе, прям защемило, говорит, такая, говорит, жалость. И говорит, вот сейчас они уже, говорит, выросли, а вот, говорит, у меня все это стоит в глазах. После этого она еще несколько человек взяла детей, и она просто взахлеб рассказывает, вот как это хорошо, ее жизнь буквально поменялась. Она говорит, раньше мне было нечего делать, я скучала, мне вот и то не хотелось, и то не хотелось, и все мне что-то не радовало.
И пустоты, и депрессивное состояние, и говорит, свойственно современному человеку.
И готовить
человеку
не хотелось, говорит, что мне много нужно было, ядно было, ну я там возьму там все две картошки, сварю и так далее. А теперь, говорит, я такой жизнью живу, полноценной, говорит. Я все время кручусь, я не успеваю говорить, и тем заняться. Вот она то ли 6, то ли 7 человек сейчас воспитывает. Причем с провинциального города, так вот человек обрел вот смысл вот такой вот.
Но она имеет теперь возможность, очевидно, потому что отношение государства изменилось, и ей помогает теперь уже государство материально.
Материально так, помогает,
потому
да,
что
да,
так
да.
Самому 7-8 человек, это как надо зарабатывать и одновременно управляться с детьми.
Да, ну вы понимаете, вот той же мы Батариной задали вопрос и говорим, что вот нельзя ли вот те деньги, которые платят сейчас в детских домах, выплачивать приемным, да, приемным в том же объеме. Вы же знаете эту цифру, всегда ее можно, она конкретная, она есть, везде идет в отчет, ее потратить на выплату приемным родителям. Она говорит, пожалуйста, сейчас закон позволяет это делать. Это все решается в регионе. То есть в конкретном городе, если принимает местная власть такой вот закон то, что о выплате этих денег, пожалуйста, они имеют право в виде доплаты к федеральным выплатам делать такую доплату.
Ну да, но если учитывая, что даже вот за такое небольшое вспоможение нужно отчитаться по каждому чеку вообще до копейки, то если будет значительная сумма, 7 шкур спустятся с проверками.
Нет, мы задали ей вопрос по поводу отчета. Она говорит, сейчас отчетность очень упрощается. Мы, говорит, вообще даже перейдем к системе, когда вообще, так сказать, она будет очень-очень простая. То есть, вот даже сейчас в отчетах, вот ты тратишь на питание какую-то сумму, она отчета не предоставляется на питание. То есть, какая-то фиксированная сумма, там, месяц, там, 5 тысяч или 7 тысяч, ты за нее вообще не отчитываешься. То есть, ты можешь отчитываться только за те расходы, которые вот крупные, то есть, там, на одежду, там, на учебники, еще на что-то. И то она говорит, мы сейчас продумаем, как упростить вот этот вот отчет. То есть, как ее сделать меньше? То есть идем на все, чтобы вот облегчить вот процесс усыновления и приема детей в семьи.
Ну, это замечательно. Вот скажите, после этого форума сказали о моментах, которые настораживают, которые могут потом использоваться не совсем в нужном русле. А вот что вас радует в сегодняшней ситуации, и какие все-таки так в заключение подвести некий итог все-таки в этом развороте государства на эту тему практическую, что вы видите для себя такого жизнеутверждающего?
Ну, все-таки в целом, понимаете, как-то общество, оно все-таки к этой проблеме поворачивается и как-то открывается. Если вот в недавнем прошлом вот эта вот тема сирот, она была как-то то ли закрытая, то ли она вообще не поднималась, то сейчас она одна из довольно острых тем. И тем, которые постоянно поднимаются, которые народ будоражится, народ пытается какие-то действия предпринять, помогать там чему-то, понимаете? Это вот такие тенденции хорошие. То есть общественное сознание поворачивается вот к детям, которые находятся в вот такой вот ситуации. Но это идет очень-очень тяжело, очень слабо.
Это общественное сознание, а все-таки государство в лице своих представителей, оно все-таки развернулось вот в связи с этими драматическими событиями, которые были, к этой теме, связанной вот с отправкой детей за границу. Это все вместе сыграло роль?
Ну, понимаете, я бы не сказал, что государство вот где-то в самых вот нижних таких ступенях бюрократических, оно поменяло отношение. Все равно вот это вот такое отношение о том, что все-таки ребенку лучше вот в учреждении, оно все-таки осталось. Но причина я этого не знаю, их надо анализировать. Во-первых, когда ребенок отдается в семью, органы опеки обязаны контролировать его содержание.
Это сложнее, это усложняет.
Усложняет их деятельность. Взять в районе, там, допустим, отдел опеки, ну сколько там, ну 5-6 человек. Если у них, допустим, под опекой находится в районе 100 человек детей, они обязаны регулярно проводить обследование. То есть там делается первый год раз в 3 месяца, потом раз в полгода, и потом и так далее.
А так они на месте сидят в детском доме,
под присмотром. А так они детей сваливают в детский дом. Они знают, что есть там какие-то тети, которые обеспечивают...
Несут ответственность.
Ну, как эти тети справляются, это мы уже знаем. Там основная, так сказать, воспитательный процесс – это чтобы дети не поубивали друг друга. То есть уходит на то, чтобы их сдерживать. Но зато вот эти вот чиновники, они знают, что дети, там есть, кто за них будет отвечать. Понимаете?
А здесь если... нужно отслеживать.
А здесь надо знать, мало ли какая проблема.
Короче, им тяжелее намного все.
Мало ли там что-то случилось.
А вот скажите, а по поводу того, что из-под, так сказать, доминирования Министерства образования ушли...
Сейчас вот такая тенденция наметилась о том, что передавать из Министерства, Департамента образования, Министерства социальной защиты... Вот, это в Москве такая вот тенденция, вот сейчас делается, ведется. Ну, тут...
И за, и против, да?
Тут трудно сказать. Тут, наверное, будет такой принцип, что, а вы, друзья, как не садитесь, а все равно сироты как были, так и будут. И будет ли лучше, будет ли хуже, это, мне кажется, ничего практически не поменяет. Потому что и там люди, и там люди, и там инструкции, вот. Ну, просто чехарда будет больше. Потому что насчет выяснять, а кому принадлежат эти дети, там, Министерству здравоохранения, потому что дома ребенка сейчас еще пока находится в Министерстве здравоохранения, вот, либо находится в Министерстве социальной защиты, либо в Министерстве образования. То есть вообще будет трудно что-то, так сказать, понять. Ну, поживем, увидим.
Юрий Васильевич, ну и в заключение беседы нашей, ваш обычный призыв к слушателям, призыв к людям неравнодушным.
Ну, я могу, вот только вчера у нас была вот такая вот встреча с отцом Дмитрием. Клуб приемных родителей при Марфо-Мариинской обители, и он, наш отец Дмитрий Смирнов, он сказал такую вещь, что я, говорит, за свою жизнь много перепробовал видов деятельности, но вот, говорит, уже вот к настоящему времени, уже к склону, так сказать, лет, я понял, что заниматься детьми и детьми-сиротами – это самое благодарное, самое хорошее, самое лучшее дело, самое лучшее занятие. И вот у меня, конечно, вот эта вот вся тема – это открытая такая вот рана в душе. И я вот призываю тех, кто еще полон сил, кто еще молод, если есть такая возможность, то не бояться и пытаться вот пойти по этому пути.
Спасибо вам большое, Бог в помощь. Будем продолжать делать материалы. Может быть, кого-то мы подвигнем из наших радиослушателей взять под опеку или усыновить кого-то из детей-сирот. Спасибо вам, Юрий Васильевич. Всего доброго.
Всего доброго.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали интервью с педагогом, работающим с детьми-сиротами, Юрием Васильевичем Беляевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Исаакий Печерский. Жизнь преподобного Исаакия Печерского затворника служит примером и доказательством того, что человеку невозможно избежать искушений, но что и с другой стороны не может быть такого искушения, которое бы не вынесли силы человеческие, укрепляемые благодатью Божией. Человек, искушенный напастями врага, просвещается пред Богом своими добрыми делами, как яркое дневное светило. Преподобный Исаакий был в миру богатый купец Торопецкий. С юности у него уже замечалось стремление к иночеству. Когда же настала удобная пора, он, раздав имение свое нищим, пришел к преподобному Антонию Печерскому и просил принять его в число иноков. Преподобный Антоний принял его, облек в одежды чернеца и назвал Исааки. И вот Исааки, возлюбив иноческие подвиги, начал вести самую строгую жизнь. Он затворился в одной тесной пещере, размер которой равнялся всего 4 локтям, и там со слезами молился Богу. Пищей для Исаакия была просфора, которую он употреблял только через день. Жажду свою он утолял водою, и то лишь в небольшом количестве. И просфору, и воду приносил ему преподобный Антоний, подавая через столь узкое оконце, что в нем могла поместиться одна только рука. Преподобный Исаакий, кроме того, никогда не ложился на одре, но сидя подкреплял свои ослабевшие силы кратковременным сном. Так прожил он 7 лет, ни разу не выходя из своей тесной келии. Однажды сидел он, отдыхая, при наступлении вечера, свеча его в келии уже погасла. И вот внезапно пещеру озарил яркий свет. К преподобному подходят 2 демона, принявшие вид прекрасных юношей, и говорят ему: «Исаакий, мы ангелы, и вот грядет к тебе Христос с небесными силами». Поднявшись, Исаакий увидел множество молодых юношей, светлых, как ангелы. Бесы снова сказали Исаакию, указывая на одного из своего числа: «Вот глядит Христос, поклонись Ему». Не поняв бесовской хитрости и забыв себя оградить крестным знаменем, преподобный Исааки поклонился указанному бесу как бы Христу. Тогда бесы подняли крик: «Исааки, ты теперь наш!» Затем они сели около него, вся келья наполнилась бесами. Один из них, мнимый Христос, сказал: «Возьмите гусли, тимпаны, бубны, играйте на них, Исааки же пусть попляшет перед нами». Бесы исполнили его приказание. Исааки был увлечен ими в танец, продолжавшийся долгое время. Надругавшись над подвижником и оставив его едва живым, бесы исчезли. На другой день, когда настало время для вкушения пищи, преподобный Антоний подошел к келье Исааки и сотворил по обыкновению молитву. Но ответа на это не последовало. Антоний подумал, что преподобный Исааки уже приставился, и послал в монастырь за братьей. Раскопали пещеру и вынесли оттуда Исааки. Он, однако, был еще жив. Преподобный Феодосий, бывший тогда игуменом Киево-Печерской обители, сказал: «Поистине это дело бесов». За Исаакием начал ходить преподобный Антоний, а когда он удалился к черниговскому князю Святославу, то ухаживать за больным Исаакием решил преподобный Феодосий. Исаакий был совершенно расслаблен. Он не мог ни встать, ни сесть, а лежал постоянно на одном боку. Сам преподобный Феодосий омывал и оправлял его и служил ему таким образом 2 года. Феодосий непрестанно молился за Исаакия, и на 3-м году болезни последний начал говорить, слышать и даже ходить. Оправившись совершенно, преподобный Исаакий решил оставить затворничество и трудиться в монастыре. Он облегся во власеницу и толстую грубую верхнюю одежду, помогал поварам, работал за братью. Это было уже при игумене Стефане. Не желая славы от людей, Исаакий начал даже юродствовать, часто оскорблял игумена и братью, так что не раз был и бит ими. Поселившись снова в пещере, где он жил раньше в затворе, Исаакий стал собирать к себе детей и облекать их в иноческое одеяние, за что не раз получал побои от родителей этих детей. Но он все претерпевал с радостью, и побои, и наготу, и холод. Бесы больше уже не осмеливались нападать на Исаакия, так как они потеряли всякую власть над ним. Когда они являлись к нему, то он насмешливо встречал их, говорил им, что он не боится их, так как надеется на силу Господа Иисуса Христа и молитвы преподобных отцов Антония и Феодосия. При сем он обыкновенно знаменовал себя крестным знаменем и прогонял их. Иногда бесы хотели навести на него страх, являлись к нему в большом количестве и говорили: «Разрушим твою пещеру и погребем тебя под развалинами». На сие преподобный Исааки обыкновенно отвечал: «Если бы вы были людьми, то ходили бы днем, но вы сыны тьмы, посему и ходите во тьме». При сем он осенял себя крестным знаменем, и бесы исчезали. Иногда они хотели устрашить его другим способом. Они являлись ему в образе медведя или других хищных зверей, приползали к нему в образе змей, мышей и других гадов, но, не будучи в состоянии что-нибудь сделать, говорили ему: «Победил ты нас, Исаакий». Он же отвечал им: «И вы некогда победили меня, явившись в образе Иисуса Христа и его ангелов, не будучи достойны такого образа. Теперь же я вас побеждаю, ибо вы являетесь в своем подлинном виде, в образе зверей, скотов и гадов, каковы вы все и на самом деле». С тех пор бесы более уже не тревожили Исаакия, так что он уже свободно мог предаться подвигам благочестия. Последние годы своей жизни он вел жизнь самую строгую, усилил пост и воздержание, непрестанно горел духом своим, возносился всем своим существом к Богу. После своего выздоровления провел он таким образом в пещере 20 лет. Но вот наступило время его блаженной кончины. Из пещеры Исаакия перенесли в монастырь. Здесь, на 8-й день своей болезни, он и скончался. Это было в 12 веке, около 1190 года. Игумен с братьями погребли его с честью в пещере, где покоились и другие святые отцы. Мощи Исааки открыто почивают и по настоящее время в пещерах преподобного Антония. Так сей доблестный воин Христов, сперва побежденный дьяволом, потом сам победил этого врага рода человеческого и получил Царство Небесное. Столь особенное, исключительное в своем роде житие, какое, казалось бы, может иметь отношение к нам, далеким от жизни подвижнической, далеким и от искушений такого масштаба, поскольку и значительно меньших испытаний, как правило, не выдерживаем. Есть, однако, и общий очевидный урок в услышанном. Смысл его в древнем изречении, особенно актуальном в наши дни. Вместе спасаемся, а поодиночке погибаем. Самонадеянный побег неопытного монаха в затвор приводит того на грань духовной гибели. Выживает Исааки только благодаря продолжительным и усердным молитвам и трудам всей братьи, в особенности же старших. Преподобный Феодосий прислуживает несчастному Исаакию как последний раб и самим образом своей жизни учит главной монашеской добродетели – смирению. Наученный через попущенное Богом искушение, к чему приводит гордость, и наставленный старшим братом живым образом смирения, Исаакий устоит в самом суровом подвиге, охраняемый от прелести, памятью о бывшем своем падении и о подлинном примере совершенной любви, которую сохранила его от погибели старшие братья монастыря.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.